Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами изучаем Евангелие от Марка, и сегодня нам предстоит приступить к разбору самой длинной, 14 главы этого Евангелия. Эта глава насыщена действием. Здесь описываются все события последнего дня Иисуса на этой земле. Теперь ему настало время быть преданным в руки недругов. Земное служение Иисуса завершается исполнением пророчества Исаии, которое мы находим в 53 главе в 7 стихе. «Он, как овца, веден был на заклание». Однако, читая эту главу, помните, что он сам отдается в руки своих врагов, вверяя себе воле своего небесного Отца. Сейчас мы уже вплотную подошли к событиям крестной смерти Иисуса. И сердце любого верующего должно застывать в благоговейном трепете, ибо человеческий разум не в силах постичь и осознать полностью все то, через что пришлось пройти нашему Спасителю. Помните, как во время свадьбы в Кане Галилейской он сказал своей матери: «Еще не пришел час мой». Так вот, друзья, сейчас его час пришел. Давайте прочитаем 1 и 2 стихи этой главы. «Через 2 дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков, и искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить. Но говорили, только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе». Праздник Пасхи приходился на 4-й день месяца Ниссана, 1-го месяца иудейского календаря, который соответствует нашему апрелю. Постановление относительно празднования Пасхи мы находим в книге Левит в 23 главе в 5 стихе. «В 1-й месяц, в 14-й день месяца вечером Пасха Господня». Сразу за Пасхой наступал другой праздник, праздник опресноков, который начинался в 15-й день того же месяца и продолжался в течение 7 следующих дней, как сказано в книге Левит в 23 главе в 6 стихе. «И в 15-й день того же месяца праздник опресноков Господу, 7 дней ешьте опресноки». Как мы видим, здесь представители религиозной верхушки Израиля решили на время праздника оставить Иисуса в покое, а схватить и предать его смерти в конце пасхальной недели, когда народ будет расходиться из Иерусалима по домам. Дело в том, что они боялись народного возмущения. И это было оправдано. Поскольку многие из тех, кто пришел в Иерусалим только на время праздников, симпатизировали Иисусу, ибо были свидетелями чудес нашего Господа, когда Тот кормил и исцелял народ. Эти люди могли не допустить произвола первосвященников. Далее в 3 стихе мы читаем описание замечательного события «Помазание Иисуса». Кстати сказать, лишь Иоанн в своем Евангелии в 12 главе в 3 стихе сообщает нам, что этой женщиной была Мария, сестра Марфы и Лазаря. «И когда был он в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову». В 1 стихе мы прочитали, что все это происходило за 2 дня до начала Пасхи. Сходное упоминание мы находим и у Матфея. Однако Иоанн в своем Евангелии в 12 главе в 1 стихе сообщает, что это событие произошло за 6 дней до начала праздника Пасхи. Спрашивается, не могли ли Марк и Матфей ошибиться? Нет, друзья, мы с вами должны помнить, что ни Матфей, ни Марк не ставят перед собой цели дать описание всех событий служения Иисуса в точной хронологической последовательности. По всей видимости, в данном случае они сознательно приводят эту чудесную и трогательную сцену рядом с черным поступком Иуды Искариота, как бы подчеркивая яркий контраст между светом и тьмой. Вот почему описание этих двух событий следует в этих Евангелиях вместе. Но вот как отреагировали на поступок Марии ученики нашего Господа, стихи 4 и 5. «Некоторые же вознегодовали и говорили между собою, к чему сия трата мира? Ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев и раздать нищим». И роптали на нее. Из Евангелия от Иоанна мы узнаем, что именно Иуда Искариот начал первым возмущаться поступком Марии, а остальные ученики лишь присоединились к нему. Однако его упрек, что благовоние можно было бы использовать для помощи нищим, это не более чем лицемерное ханжество, которое скрывало лишь его истинное желание. Иуде очень хотелось использовать эти средства для своих целей. Печально признавать, друзья, но в наши дни мы встречаемся с подобным отношением и среди христианских работников. Далее, 6 и 7 стихи. «Но Иисус сказал, оставьте ее, что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете». Если бы их желание помочь бедным было искренним, они могли бы найти множество способов воплотить его. Бедные и нищие – это характерный признак всего нашего времени. Нищета будет существовать всегда, доколе не придет Иисус. Надо сказать, что эта современная идея, будто с помощью благотворительности можно победить нищету, совершенно ошибочна. Дело в том, что преодолеть нищету общество сможет только если устранит причины, которые к ней приводят. Читаем 8 и 9 стихи. «Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Мария сделала для Господа то, что могла. Собственно, только этого и требует от людей Бог. Здесь также важно отметить одну существенную деталь. Дело в том, что Мария с сердцем предчувствовала приближение грядущих событий, в то время как даже апостолы пребывали в неведении. Своим замечательным поступком она приготовила тело Господа к погребению. Только подумайте об этом, друзья мои. Никто из апостолов ничего не почувствовал, а она все поняла и дала понять Иисусу, что знает о его грядущих испытаниях. Сейчас, когда над ним уже сгустились тучи предстоящей смерти, с ним рядом был человек, который все понял. Эта чудесная история о том, что сделала Мария, известна практически во всем мире. Сам Господь сказал, что «где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». И действительно, мы говорим о том, что она сделала и по сей день. Также на основании этого отрывка я бы хотел извлечь один важный духовный урок. Мы настолько часто слышим эту историю, что просто забываем о ее значении. Мария отдала Иисусу то, что могла, то, что у нее было. Хотя истинная стоимость этого благовония была весьма высока, приблизительно годовой заработок крестьянина, я не думаю, что цена имеет большое значение. Важно то, что она сделала это ради Иисуса. И нам с вами следует учиться у Марии делать для Господа то, что в наших силах. В нашей жизни это может означать что угодно – помощь бедным или какие-то иные дела во имя нашего Спасителя. Главное, чтобы мы что-нибудь делали. Также обратите внимание, друзья, что сразу же после этого чудесного и светлого поступка Марии мы читаем о грязном предательстве Иуды Искариота. 10 и 11 стихи. «И пошел Иуда Искариот, один из 12, к первосвященникам, чтобы предать его им. Они же, услышав, обрадовались и обещали дать ему сребреники. И он искал, как бы в удобное время предать его». Изначально Иуда планировал дождаться удобного момента, чтобы предать Господа. Однако от Иоанна мы узнаем, что сам Господь начал провоцировать Иуду на его действия. В Евангелии от Иоанна, в 13 главе, в 27 стихе, мы читаем, что «тогда Иисус сказал ему, что делаешь, делай скорее». Я думаю, услышав это, Иуда спешно бросился к фарисеям со словами «торопитесь, наш заговор раскрыт, сам Иисус сказал мне об этом, наверное, он задумал уйти из города». Именно поэтому первосвященники, не дожидаясь окончания праздника, посылают солдат схватить Господа. Однако Марк в своем Евангелии не сообщает нам об этих деталях. И мы читаем далее, как Господь и остальные ученики готовятся к Пасхе. 12 стих. «В первый день опресноков, когда заколали пасхального агнца, говорят ему ученики его, «Где хочешь есть Пасху? Мы пойдем и приготовим». Традиционно во время пасхальной трапезы евреи ели опресноки, то есть пресный хлеб. Причем далее, в течение всей недели после Пасхи, на стол подавался только пресный хлеб. На этот счет в книге Исход в 12 главе, в стихах с 14 по 20, даются строгие постановления. «Мне довелось побывать в Израиле как раз во время Пасхи. При этом всю неделю нас в гостинице кормили пресным хлебом. И могу сказать, друзья, что подобная еда очень быстро надоедает. То есть вся остальная еда была вкусной, то есть, но всю неделю этот пресный хлеб есть было сущим мучением». Здесь мы видим, что ученики очень скрупулезно следуют букве закона Моисея. Они хотят подготовить пасхальный стол, строго действуя по иудейским канонам. Поэтому они спрашивают Иисуса, где им приготовить Пасху. Однако при этом им невдомек, что через несколько часов исполнится основное предназначение Пасхи, исполнится ее смысл. Далее стихи с 13 и по 16. «И посылает двух из учеников своих и говорит им, «Пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды, последуйте за ним, и куда он войдет, скажите хозяину дома того, учитель говорит, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими». Сходную ситуацию мы уже встречали в 11 главе, когда Иисус послал своих учеников привести ослика, на котором ему предстояло въехать в Иерусалим. Тогда ученики пошли, и все оказалось именно так, как им обещал учитель. Я полагаю, что в обоих случаях обо всем было условлено заранее. Несмотря на то, что имя хозяина дома нам не сообщается, нет сомнений, что он был последователем Иисуса. Также нет оснований сомневаться, что между ним и Господом существовала предварительная договоренность, что он с учениками воспользуется гостеприимством этого человека во время Пасхи. Вполне возможно, что ранее этот самый человек пришел к Иисусу и предложил ему свой дом. В этом мире, друзья мои, есть много вещей, которые мы можем сделать для нашего Господа, и здесь мы видим очень хороший пример. «И Он покажет вам горницу большую, устланную, готовую, там приготовьте нам. И пошли ученики Его, и пришли в город, и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху». Обратите внимание, что комната уже была подготовлена. Так что это еще раз подтверждает, что у хозяина существовала предварительная договоренность с Иисусом. Также заметьте, что во время трапезы Иисуса с учениками хозяина с ними не было. Однако я не думаю, что хозяина следует обвинять в том, что он не омыл ноги своим гостям. Дело в том, что это был момент, когда Господь хотел остаться со своими учениками наедине. Он сам указал на это в 14 стихе, говоря: «Где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими?» Вот почему хозяин как бы остался в стороне. 17 стих. «Когда настал вечер, он приходит с 12-ю». Празднование Пасхи начиналось с заходом солнца, и, вероятно, Иисус с учениками пришли в этот дом как раз, когда начали сгущаться сумерки. Далее мы читаем, как он вкушал Пасху со своими учениками. Обратите внимание, что это происходило в теплой или, как мы бы сказали сегодня, неформальной обстановке. А мы в наших церквях имеем тенденцию превращать причастие в очень торжественное и формальное богослужение. Стихи с 18 по 21. «И когда они возлежали и ели, Иисус сказал: „Истинно говорю вам, один из вас, едущий со мною, предаст меня“. Они опечалились и стали говорить ему один за другим: „Не я ли?“ И другой: „Не я ли?“» Я уверен, друзья, что каждый из учеников прекрасно осознавал в своем сердце, что он способен предать Господа. И если вы в своей христианской жизни еще не поняли, что вы очень далеки от совершенства, что вы лишь несчастный грешник, и что вы тоже можете отвернуться от Господа, это значит, вам еще предстоит очень много узнать о себе. К сожалению, в современной церкви мы найдем немало людей, которые просто не осознают, что они грешники, что на самом деле их ждет вечная погибель. А также в церкви есть много истинных христиан, которые, к сожалению, не осознают, что и они могут отвернуться от Бога. Я думаю, друзья, что каждый из нас мог бы спросить Иисуса: «Не я ли, Господи?» Он же сказал им в ответ: «Один из 12, обмакивающий со мною в блюдо. Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о нем. Но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы тому человеку не родиться». Именно Иуда Искариот принял решение предать Спасителя. И оправданий поступку Иуды нет, потому что он был с Иисусом в течение всех 3 лет служения Господа. Предательство Иуды исполнило пророческие слова, записанные в 40-м псалме в 10-м стихе. «Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пету». Здесь мы видим, как Иисус фактически указывает на Иуду Искариота как на предателя. Я думаю, что именно в этот самый момент Иуда направился творить свое грязное и позорное дело. Далее следует отрывок, где Иисус устанавливает обряд причастия. Тем самым Господь как бы воздвиг себе памятник. И хотя этот памятник был сделан не из бронзы или мрамора, а из обычных хлеба и вина, он оказался куда долговечнее иных монументов. Причастие основывается на древней иудейской традиции праздника Пасхи. Однако, если Пасха указывала на грядущего пасхального агнца, то вечеря Господня, причастие, напоминает людям о смерти этого агнца. Стихи с 22 по 26. «И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал: „Примите, едите, сие есть тело мое“. И, взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все. И сказал им: „Сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая. Истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царстве Божьем“. И, воспев, пошли на гору Елеонскую». Во время иудейской пасхальной трапезы чаша передавалась по кругу 7 раз, И каждый раз, передавая чашу, евреи пели один из псалмов славословия. Это псалмы со 110 по 117 в нашей Библии. По всей видимости, именно на седьмой раз Господь установил для Своих учеников обряд причастия. В наши дни причастие как бы указывает на то, что Господь сделал для нас на кресте почти 2000 лет назад. Традиция иудейской Пасхи как бы указывала на грядущие события, на приход Господа в этот мир. Из книги пророка Иезекииля мы узнаем, что в тысячелетнем царстве Пасха будет возрождена вновь. Я полагаю, что во время тысячелетнего царства Пасха будет напоминать людям о первом приходе Господа на эту землю. И именно тогда Пасха обретет свой истинный смысл, как апостол Павел говорит в первом послании к Коринфянам в 5 главе в 7 стихе. «Пасха наша Христос заклан за нас». Далее Иисус начинает предостерегать своих учеников о событиях, которые вот-вот должны были наступить, стихи с 27 по 31. «И говорит им Иисус, «Все вы соблазнитесь о мне в ту ночь, ибо написано, поражу пастыря, и рассеются овцы. По воскресении же моем я предваряю вас в Галилее». Петр сказал ему, «Если и все соблазнятся, но не я». И говорит ему Иисус, «Истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь, прежде, нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня». Но он еще с большим усилием говорил, «Хотя бы мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Тоже и все говорили. Мы видим, что первым ему начал клясться в верности Симон Петр. Он не мог смириться с подобной правдой, даже если она исходила от самого Господа. Не сомневаюсь, что Петр говорил все это совершенно искренне. Дело в том, что Петр просто не знал своей истинной слабости. В этом, надо сказать, кроется проблема многих из нас. Мы с вами не знаем своих собственных слабых сторон. Но самое главное здесь – это то, что Иисус дает понять Петру и остальным ученикам, что Он будет с ними, несмотря ни на что. И мы с вами, друзья, должны осознавать, что Господь будет с нами в наиболее решительные и отчаянные минуты нашей жизни точно так же, как Он был тогда со своим оступившимся учеником Петром. На этом мы закончим сегодня. В следующий раз, друзья, мы продолжим изучение 14 главы Евангелия от Марка.